Моя фамилия Булкин, зовут Валентин Александрович. Я преподаю на кафедре русского искусства Санкт-Петербургского государственного университета. Читаю курс лекций по истории древнерусского искусства. Архитектура, древнерусская архитектура, входит в предмет моих особых интересов. Я историк, занимаюсь летом архитектурной археологией, и домонгольская архитектура – это предмет, который мне весьма и весьма близок. Цикл лекций, который я сегодня начинаю, естественно, предполагает какие-то вводные замечания, неизбежные во всяком начале, на начальном этапе лекционного курса. Сегодня лекция будет касаться как раз вводных замечаний, вводная лекция. Итак, предмет наших бесед – отечественная архитектура древнейшего периода, то есть конца X – начала XIII века. Ее чаще всего называют древнерусской. Это не вполне точно. Она не принадлежит древности в строгом смысле этого слова, как древнегреческая или древнеегипетская. Древнерусская архитектура – это явление нашей средневековой культуры, зодчества средневековой Руси. Получить первое представление, первое впечатление о древнерусском зодчестве X-XIII веков, которое именуют иначе домонгольским, можно весьма просто. Например, обратиться к конкретному памятнику и вообразить его на фоне архитектуры нового времени, русской или западноевропейской, неважно. Своеобразие древнерусской постройки станет очевидным. В 3 километрах от Новгорода, на некотором отдалении от правого берега Волхова, стоит невысокий, скромного облика храм. Это Спасо-Преображенская церковь на Нередицком холме, в просторечии Нередица, построенная в 1198 году по заказу новгородского князя Ярослава Владимировича. По сравнению с грандиозными храмами XVIII-XIX века, храмами Петербурга и Москвы, он кажется совсем простым и даже элементарным. Огромный размер того или иного здания вовсе не гарантирует художественного качества. Да и простота бывает разная. Вспомним слова поэта о творчестве. В конце нельзя не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту. Без Нередицы не обходится ни один обзор новгородского, древнерусского и в целом отечественного зодчества. Храм этот важен для понимания эволюции новгородского и древнерусского зодчества в целом, важен для образной разработки византийской темы, заданной нашему зодчеству в конце X, первой половине XI века, на начальном этапе. В нем заключен ответ на вопрос о местных особенностях архитектуры, я имею в виду Нередицу, о местных особенностях архитектуры, сложившихся в XII, начале XIII века. Есть в облике этого храма и нечто сокровенное, трудновыразимое в слове, особое обаяние, связанное с национальным мироощущением, нечто трогательное, вызывающее сердечный отклик. Реставратор Нередицы Петр Петрович Покрышкин в начале XX века обращался к Нередице знаменитыми словами Федора Ивановича Тютчева: «Не пройдет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в красоте твоей смиренной». Вот это, что сквозит и тайно светит, и есть главное в Нередице. Вообще в архитектуре и культуре Древней Руси. Это превыше внешних фактов. Это-то и надо разгадать в древнерусской архитектуре. Наука о древнерусском зодчестве сравнительно молодая. Некоторые сведения о том, как продвигалось изучение нашего средневекового зодчества. XVIII век для изучения Его, как и для изучения в целом нашей средневековой культуры, был потерян. Интерес к отечественным древностям стимулировал труд Николая Михайловича Карамзина, нашего знаменитого историографа. Но даже у Пушкина и его современников не было сложившихся представлений о художественной ценности нашего средневекового искусства, в том числе и архитектуры. Практически все затмевала античность, и это понятно, легко объяснимо, но не об этом речь. Что далее? Споры западников и славянофилов в 30-е и 50-е годы XIX века, сориентировавшие сознание образованной части русского общества, по крайней мере, части его, на ценности отечественной древности. К этому времени относится начало собирания и классификации памятников искусства Древней Руси. Во второй половине XIX, начале XX века огромную роль для уяснения истинных особенностей древнего зодчества сыграла реставрация памятников и археология, архитектурная археология. Именно эти два разряда науки обеспечивали достоверность знаний о сильно искаженном облике, как правило, сильно искаженном облике древних зданий. Обобщением дореволюционной науки о домонгольском зодчестве стал коллективный труд «История русского искусства» под редакцией Игоря Эммануиловича Грабаря начала XX века. Вышли только первые тома, но именно они посвящены искусству средневековому, нашему средневековому искусству. Это раритетное издание не утратило научной значимости и до наших дней. Под тем же названием, но обогащенное научными открытиями первой половины XX века, выходит в середине этого века многотомное издание по истории русского искусства. Первые четыре тома его посвящены древнерусскому искусству, в том числе и архитектуре. Из обобщающих изданий необходимо назвать всеобщую историю архитектуры. Она начала выходить у нас в 70-х годах XX века. Раздел о домонгольском зодчестве в третьем томе. На нелегкой стезе изучения древнерусского зодчества, а ведь оно по преимуществу церковное, поэтому эта стезя для занятий исследовательской работы была трудной, а иногда и небезопасной в условиях, которые определялись господствующими мировоззренческими установками атеистической, по сути, своей власти. На этой стезе, тем не менее, трудились многие исследователи, беззаветно преданные делу. Я всего лишь назову имена: Дмитрий Власевич Айналов, Алексей Иванович Некрасов, исследователи, сложившиеся еще в дореволюционный период, Николай Николаевич Воронин, Михаил Константинович Каргер, Юрий Сергеевич Асеев, Павел Александрович Рапопорт, Алексей Ильич Комич. Все они внесли, каждый в отдельности и в целом, внесли очень большой вклад в разработку проблем истории домонгольского зодчества. Они созидатели этой истории. За XX век многое изменилось в науке о древнерусской архитектуре. Изменилась методика. Возобладал подход к памятнику архитектуры как историческому источнику. В научный оборот введены десятки новых памятников. Если дореволюционные исследователи оперировали тремя-четырьмя десятками построек, каменных построек домонгольского времени, то теперь их насчитывается более 200. Прежде чем обратиться непосредственно к обзору построек домонгольской поры, считаю необходимым сделать ряд вводных замечаний, касающихся особенностей архитектуры как вида искусства, особенностей ее художественного языка. Архитектура принадлежит группе пространственных видов искусства. Другие две группы, напомню, это искусство временные и пространственно-временные. Следует отметить ее связь с техникой, архитектура на грани двух сфер – техники и искусства. Недаром существует устойчивое словесное сочетание – строительство и архитектура. Просто строительство в сфере техники. Архитектура на греческом и латинском языках означает главное строительство. Подразумевается строительное искусство. Ударение, акцент вот на это слово – искусство. И связанное с ним художественное качество, образ, присущий зданию. Образ, указывающий на нечто превосходящее, более важное, чем утилитарная ценность постройки. Каждый вид искусства обладает своей особой способностью воплощать духовное содержание, чувства, идеи, разной мерой конкретности и обобщения. Вот способность обобщать в природе зодчества. Архитектура не изображает, в отличие от скульптуры, живописи, графики. У нее не изобразительный способ формообразования. Она не умеет изображать, как живопись, и рассказывать подобно архитектуре. Архитектор оперирует реальной трехмерной формой, вещественной массой, которая обладает целым рядом особых свойств, которые в процессе творческого осмысления зодчим притворяются в художественный образ. Вспомним Экзюпери. Архитектор взял камень и сотворил тишину. Каковы же свойства массы, на которых строится язык этого вида искусства? Пока не важно, что это – дерево, камень, кирпич или бетон. Вот эти особенности. Материальность, тяжесть, статичность, цвет, фактура, ну и некоторые другие. Оперируя массой, архитектор использует ее линейные и объемные характеристики. Линию, плоскость, объем, создает их определенное соотношение, пропорции, извлекает из них ритмические эффекты. Это и есть язык зодчества, характеризующий его природу. Средства архитектуры, как видим, не имеют аналогов в природе. Формы, которыми пользуется архитектор. Линия, плоскость, объем. Где они, эти строгие геометрические формы, где они в природе? Их нет. Они, тем не менее, способны выразить, и к этому призваны по природе своей, обобщенное содержание. Можно сказать, даже абстрактное, но не конкретное. Архитектура воплощает общие закономерности бытия, большие идеи, пафос, одухотворяющий человека и общество. В ее природе создавать образы-символы, своего рода портреты того или иного общества в его историко-социальном, религиозном и национальном облике. Мы далеко не всегда отдаем себе отчет в том, что возводимое архитектором здание созидается в согласии и противоборстве с гравитацией, земным тяготением. Ведь по существу единственная тема архитектуры – преодоление тяжести, косности, инертности вещества, то есть строительного материала. Многообразие образов, создаваемых архитектурой, сводится в конечном счете именно к этой теме – преодоление тяжести, ее истолкованию в разные исторические эпохи и у разных народов. Победа над тяжестью – вот, пожалуй, одно из ключевых слов. Победа над тяжестью – это в природе архитектуры. Архитектура – это всегда победа. Победоносный, выпрямляющий человека дух, словно излучает здание, которое мы числим и по справедливости числим по разряду архитектуры. Достаточно наблюдать себя в присутствии интерьера или наружного облика здания. Человек себя чувствует по-особому. Он выпрямляется, он ведет себя сдержанно, чинно, и радостное чувство овладевает им, в общении с зданием снаружи или внутри. В этом легко убедиться, зафиксировав себя, свое переживание, свое состояние перед памятником архитектуры. И вот это победоносное начало, оно в природе архитектуры, в природе ее как способа преодоления тяжести. Но есть и другая сторона этого вида искусства, связанная, впрочем, с вот этим отмеченным уже победоносным началом. Архитектура – это еще и драма. Об этом редко говорят, и еще реже воспринимают архитектуру как драму. Еще римлянин Витрувий в своем знаменитом труде делил конструкцию, с помощью которых осуществляется здание, на несущие и несомые. Несущие – это стены, точечные опоры, колонны, пилоны. А несомые – это балки, это своды, ну и все, что они несут. Несущие конструкции могут быть весьма разнообразными. Вот противоборство несущих и несомых частей надо отметить как явление чрезвычайно важное для понимания и переживания архитектурного произведения. Противоборство несущих и несомых частей создает драматический эффект. Ведь несомые конструкции работают на осуществление здания, в то время как у несомых конструкций функция тоже благородная и тоже необходимая, но по отношению к несущим конструкциям иная. Они давят на стену, на пилон, на колонну. Они создают или строго вертикальное усилие, или опрокидывающее, боковой распор, который особенно губителен для несущих конструкций в случае, когда используются в качестве конструкции разнообразные своды. Главное, на что я хочу обратить внимание, это на драматическое противоборство несущих и несомых частей. Это реальность. Это реальность каждого архитектурного сооружения. Реальность конструктивная, которая отражается и во внутреннем, и во внешнем облике здание как произведение искусства архитектуры. Вот с этой особенностью здания связано правильное его восприятие. Дело в том, что обычный зритель довольствуется восприятием фасада или фасадов. Фасад – это важный компонент архитектурного сооружения. Его декоративные формы, они тоже ласкают глаз, они подчеркивают главное достоинство сооружения. Но произведение архитектуры – это объемно-пространственный организм. И он должен восприниматься, переживаться прежде всего, прежде, пожалуй, даже, чем мы обратимся к оценке фасада. Способ осуществления и существования объемно-пространственного организма – конструкция. Как воспринимать здание? Собственно, я к этому уже, разъяснению этого вопроса уже приступил. Надо проникнуться трудной работой несущих конструкций, прочувствовать длящееся противоборство несущих и несомых конструкций, всерьез воспринимать эту молчаливую драму и ее победоносный финал, увидеть отражение конструктивного решения во внешнем облике здания. Не бесполезно вот этот организм, неважно в каком материале он решен, в камне, в дереве, в кирпиче, важно, пожалуй, немаловажно примерить его на себя, соотнести с собой. Человек ведь тоже архитектура. В нем есть конструктивный скелет, конструкция, иначе говоря, есть мышцы, которые являются параллелью форме в архитектуре, есть декор, одежда. И подобно тому, как одежда в человеке не принадлежит к его существу, говорят, по одежке встречают, но это временное и даже кратковременное восприятие человека. А главное, это в нем совсем иное, как и в архитектуре, где декор – периферия архитектурного творчества. Декор может подчеркнуть достоинство здания, может скрыть некоторые недостатки, но без него архитектор может и обходиться. В начале XX века архитекторы-конструктивисты, которые, можно сказать, молились на конструкцию, полагая, что прекрасная конструкция – это и замечательная форма, которая дает образ архитектурный. Они, не принимавшие декор, орнамент, писали статьи под такими очень сильно звучащими заголовками. Орнамент – это преступление. Сказано сильно и, может быть, излишне категорично. Но в этом надо видеть нечто рациональное, указание на периферийное значение декора в архитектуре, да и в процессе архитектурного творчества. Нельзя не видеть еще одно качество архитектуры, заложенное в природе ее языка. Она воплощает только позитивные ценности человеческого духа. Она не способна воспроизводить лукавые изгибы, скажем так, человеческого духа, иронию, сатиру, юмор. Органическая неспособность зодчего воплощать негативное придает этому виду искусства оттенок благородства и правдивости. Итак, подчеркнем еще раз вслед за известным теоретиком архитектуры Гинзбургом основные законы, это цитата, образования архитектурной массы, законы ритма, ее одухотворяющие, до чрезвычайности просты. Это почти всегда законы образования правильной геометрической формы, ясные в своей математической сущности, отчетливые в своем ритме. Многообразие архитектурных масс сводится к нескольким простым геометрическим телам – параллелепипеду, призме, пирамиде, конусу. Геометрическая форма, добавим от себя, дает ясность, ощущение совершенства, провоцирует чувство удовольствия. Продолжаю цитату. Также просто и классификация ритмов. Простые и сложные, симметричные и асимметричные, разъединяющие и соединяющие. Конец цитаты. Каждый стиль обладает определенной, только ему присущими способами ритмической организации. Архитектура, таким образом, обладает удивительной способностью улавливать в своих ритмах, так сказать, биение пульса эпохи, ее самые общие и вместе с тем самые сокровенные устремления. В средневековую эпоху архитектура была ведущим видом искусства. Почему? Во-первых, как уже отмечалось, архитектура воплощает наиболее общие, большие идеи, которыми живет общество. Говорят, великому времени соответствует великая архитектура. Это так. Средневековое общество жило в условиях полного господства грандиозного духовного комплекса христианства. Условия для процветания зодчества были поэтому самые благоприятные. Ведь недаром самые красивые здания на земле – церкви, особенно средневековые. Далее. Храм – это концентрированное выражение христианского миропонимания. Его архитектура – это овеществленная идея мироустройства по христианским представлениям. Только архитектура могла своими обобщающими средствами выразить эту грандиозную идею, не сбившись на конкретику, рассказ, изображение. Важно и другое. Под эгидой архитектуры, храмовой архитектуры, вершилось богослужебное действие. Средствами его осуществления были многие виды искусства, точнее их грандиозный синтез – ораторское искусство, пение, книга, живопись, прикладное искусство, торжественный обряд театрализованного типа. Каждый в отдельности и все эти виды искусства вместе конкретизировали то содержание, которое уже было овеществлено в символе храмовой архитектуры. Храм, повторяю, это символическая формула мира, его устройство, его смысла. Добавим к этому, что храм – постоянно воздействующий на человека элемент городской или сельской среды. Он всегда рядом с человеком, в повседневной жизни. Он формирует образ города или села, придает им нравственный облик, постоянно напоминает человеку о главном. Все другие виды искусства были далеко не столь доступны для человека средних веков и потому не обладали возможностью постоянного воздействия на человека. Вот все это и ставит архитектуру, прежде всего храмовую архитектуру, на первое место в системе видов искусства, на первое место по значимости, по воздействию на повседневную и сакральную жизнь человека. И в заключение еще об одном. Русь, как известно, приняла христианство из Византии, а вместе с христианством и традицию храмового строительства. Зодчество Византии к концу X, началу XI века прошло долгий путь развития. Этот путь был отмечен выработкой типа культового здания, которое максимально отвечало потребностям христианского богослужения. К концу X века был выработан классический, ясный, максимально приемлемый в функциональном, образном и символическом отношении тип храма. Краткая типология византийского храма и ее история сводится к следующему. В IV-V веках в храмовом строительстве Византии преобладают два типа сооружений – базилика и центрическое здание. Оба заимствованы из архитектурной практики эллинизма и Рима. К VI веку обнаруживается сближение этих двух типов. Базилика делается меньше по протяженности, приближаясь иногда в плане к квадрату, а в ее структуру, определяя особенности центральной части, внедряется купол. Создается особый тип храма, который получил название купольной базилики. Купольная базилика, таким образом, является своего рода синтезом двух типов зданий – базилики и центрического сооружения. Самым знаменитым зданием этого типа является Софийский собор в Константинополе. Гениальное произведение малоазийских зодчих Исидоры и Анфимия. Здание 532-537 годов. В дальнейшем на первое место в храмовом строительстве, особенно в послеиконоборческий период, то есть середины второй половины IX века, выходит крестово-купольный тип церкви. Основное, то есть центральное ядро крестово-купольного здания составляет храм на четырех опорах, колоннах или пилонах. Четыре опоры соединяются подпружными арками и парусами формы сферического облика. Вот эта конструкция, четыре опоры, арки, паруса, несут купол, как правило, на барабане. Это центральная ячейка храма, подкупольное пространство. К подкупольному пространству в этом типе зданий по странам света, то есть севера, запада, юга и востока, примыкают пространственные ячейки, перекрываемые цилиндрическими сводами. Они-то и образуют пространственный крест. Пространственный крест являет себя, правда, не всегда, и во внешнем облике здания. Конструктивно крестово-купольная система очень целесообразна. Символически это образ иерархии, выраженный просто, ясно, доходчиво. Крестово-купольный тип храма получил широкое распространение, потому что он может быть по размеру сколь угодно большим и сколь угодно малым. Ну, в разумных пределах, разумеется. Это важно в социальном плане. Постройка крестово-купольного типа могла быть по возможностям, по материальным возможностям и горожанам, и высшим светским и церковным иерархам. Как уже отмечалось, этот тип храма в X веке стал ведущим в византийском зодчестве. Именно в этот период Русь была приобщена к христианству.